В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждаем с культурологом-сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвуют Лиана Рандаза, аспирант университета Alliant в Сан-Диего и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Ведет программу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин. Во вторник в нескольких американских газетах появились фотографии сцен встречи в аэропорту четырех американских студентов, вернувшихся из России. Впрочем, судя по эмоциям встречавших и прибывших, как и по некоторым заголовкам в газетах, более уместным было бы словосочетание «вырвавшимся из России». Несколько раньше пресс-секретарь Госдепартамента объявила, что американские граждане были задержаны в Санкт-Петербурге. В сообщениях прессы говорилось о четверке молодых американцев, отправившихся в Россию на встречу со своими сверстниками-членами общественной организации, но оказавшимися под судом по крайне сомнительным обвинениям. На следующий день после возвращения студентов из России я связался по телефону с лидером этой четверки Лианой Рандаза и попросил рассказать, что, собственно, произошло с ними в Санкт-Петербурге. Лиана, судя по фотографиям, снятым в аэропорту, вас встречали как людей, вырвавшихся из застенков какого-нибудь авторитарного режима?
Я все-таки не думаю, что наш опыт в России был таким уж плохим. Мы просто счастливы оказаться дома, потому что ситуация в последние дни нашего пребывания в России была напряженной. Мы не знали, что произойдет, мы не знали, как долго нам придется пробыть в России. Под стражу нас не заключали, мы продолжали жить в гостинице, у нас была возможность совершать экскурсии по Санкт-Петербургу, но нас не выпускали из страны. И каждый раз, когда мы спрашивали судью, нельзя ли прекратить дело и позволить нам вернуться домой, она отвечала отказом и назначала новые слушания. Конечно, мы понимаем, что нас могли арестовать, держать в помещении миграционного центра. Ситуация могла сложиться гораздо хуже.
А что вашу группу привело в Россию?
Наша поездка в рамках молодежного диалога была организована частично с помощью гранта Госдепартамента, предоставленного Калифорнийской ассоциацией ученических советов, с тем, чтобы мы могли поехать в Россию и встретиться со сверстниками из Ассоциации юных лидеров России. Мы намеревались принять участие в работе двух конференций, организованных ассоциацией, и просто пообщаться со сверстниками, пытаться понять, что нас объединяет. Главной темой этих конференций была тема индивидуального роста, развития, достижения успеха. Например, как воспитать в себе качество лидера, как находить общий язык с окружающими. На эти конференции были приглашены знаменитые россияне, космонавт, два олимпийских чемпиона, которые рассказывали о том, как им удалось добиться своей цели. Быть может, их пример поможет участникам этих встреч поверить в себя и в свой потенциал.
Вы, насколько я понимаю, успели поучаствовать в каких-то мероприятиях, и что произошло дальше?
В самом конце первой части программы, то есть на шестой день, в помещении появились полицейские, представители службы миграции вместе со съемочной группой Пятого канала и попросили нас, четырех американских граждан, которые там находились, предъявить паспорта. Когда выяснилось, что мы держим паспорта в гостинице, они прошли в наши номера и тут же начали задавать множество вопросов. А потом предложили проехать в миграционное управление, где мы провели еще несколько часов, отвечая на вопросы. Я думаю, все это собеседование продолжалось 6-7 часов, плюс ожидания. Естественно, мы нервничали, не понимали, что происходит, что будет дальше. Они задавали самые разные вопросы о целях нашего приезда, о том, что делали в Петербурге. Невозможно было понять, к чему они клонят, в чем нас обвиняют. Лишь на следующий день, когда мы появились в суде, стало понятно, что нас обвиняют в нарушении визового режима. Именно там нам показали протоколы, в которых содержались обвинения. Вся судебная процедура затянулась на 3 дня, затем было 2 дня ожидания. И в понедельник мы получили возможность покинуть Россию.
Какие у вас впечатления остались от столкновения с российской судебной системой?
Судья оказалась гораздо более приветливой, чем я ожидала, и она довольно критично отнеслась к работе миграционной службы. Например, был такой эпизод. Чиновники миграционной службы предложили нам подписать протоколы, где содержались обвинения. Среди прочего, мы должны были подтвердить своей подписью, что мы получили копии этих протоколов. И я попросила дать мне эти копии. На это я получила ответ, что мне их дадут завтра. А если мы откажемся поставить свои подписи сейчас, то нам придется провести ночь под стражей. Когда мы сообщили об этом судье, она резко отчитала сотрудников миграционной службы, потребовала немедленно выдать нам протоколы на русском языке, а к следующим слушаниям мы получили их в английском переводе.
В результате вас признали виновными в нарушении визового режима. То есть можно сказать, что для вас все дело закончилось хорошо.
Да, это так. Я знаю, что адвокаты, которые нас представляли, были разочарованы решением судьи, потому что они считали, что мы не совершили ничего незаконного, и они хотели оправдательного решения суда. Судья посчитала, что для участия в нашей программе мы должны были получить бизнес-визу. Она сказала, что в обычных обстоятельствах такое нарушение наказывается штрафом и депортацией. Но учитывая, что это наше первое нарушение российских законов, она ограничится штрафом.
Вы поехали в Россию, как вы сказали, в надежде понять, что объединяет россиян и американцев, и что разделяет. Вот получив такой опыт, с какими чувствами вы возвращаетесь?
Опыт наших первых 6 дней в России так противоречит тому, с чем мы столкнулись в последние 5 дней, что трудно свести концы с концами. Первые дни были фантастическими. Нас принимали совершенно замечательно, были очень интересные дискуссии. Но то, что произошло дальше, заставляет думать, что культурная среда в России гораздо меньше открыта переменам, чем те молодые россияне, с которыми мы встречались в начале. У меня сейчас многие спрашивают, хотела ли бы я вернуться в Россию. В обозримом будущем нет, потому что от всего происшедшего остался очень тяжелый осадок. Ведь трудно поверить, что из-за того, что 4 молодых американца воспользовались не той визой, необходимо было это 5-дневное разбирательство, судебные слушания, повышенное внимание прессы.
В американской прессе появлялись предположения о том, что вы стали чем-то вроде разменной пешки в российско-американских отношениях. У вас было такое ощущение?
У меня есть ощущение, что нами воспользовались для того, чтобы дать сигнал. Это мог быть сигнал неправительственным организациям в России, от которых требуют регистрации иностранных агентов. Вполне возможно, что с помощью нашего дела российские власти хотят подступиться к принимавшей нас в России организации Ассоциации юных лидеров. Это мог быть и сигнал Соединенным Штатам, ведь мы приехали в Россию при поддержке Госдепартамента. Соединенные Штаты надеются, что миссии, подобные нашей, помогут установить диалог между людьми и будут способствовать улучшению двусторонних отношений. Возможно, таким образом Москва отвечает: «Спасибо, нам это не требуется».
Считается ли она, что в России сейчас очень силен антиамериканизм? Вы на себе это как-то ощутили?
Да, со стороны некоторых людей. По их отношению к нам во время этого 5-дневного расследования и суда можно было понять, что не так уж мало россиян считают правильным, что нам не дают вернуться домой. Кроме этого, у нас была возможность увидеть, как в России работает пропаганда. Я не подозревала, что пресса может дойти до такой крайности. Например, мы увидели сюжет на 5-м канале российского телевидения, где мы поем песни. Это совершенно обычные песни из тех, что поются у костра. Но в передаче утверждалось, что в действительности мы занимаемся промыванием мозгов молодежи. Они даже пригласили психолога, который рассказывал, каким образом выстраиваются ассоциативные связи посредством музыки. А это были обычные песни.
Это была Лиана Радаза, глава группы американских студентов, которые столкнулись с трудностями в России. Как рассказывает Джун Томпсон, директор Ассоциации ученических советов Калифорнии, организовавших эту поездку, программа обменов студентами, ставшая объектом враждебного внимания российских властей, была начата почти 30 лет назад советскими и американскими школьниками, которые стремились протянуть друг другу руки тогда через еще железный занавес. С Джун Томпсон беседует корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Ассоциация занимается воспитанием и развитием лидерского потенциала подрастающего поколения, начиная с младших и заканчивая старшими классами общеобразовательных средних школ. Особенность нашего подхода состоит в том, что тренинг молодых людей с определенного момента осуществляют не взрослые, а их сверстники. Работаем мы не один десяток лет, в основном в Калифорнии, но у нас есть и зарубежные направления, которые финансируются по большей части из грантов государственного департамента. Есть гранты постоянные, например, на работу с Китаем, есть разовые, на Пакистан, на Великобританию. До этого злополучного инцидента в Санкт-Петербурге в России мы были последний раз лет 15 назад. С россиянами у нас возник первый контакт еще в 87 году с переписки между учащимися средних и старших классов. Инициатива эта называлась «Почтовые голуби». Обращения участников к Рейгану и Горбачеву содействовать ликвидации ядерного оружия были записаны на видеопленку и отправлены в Кремль и Белый дом. Время было правильное, и эти воззвания дошли до адресатов. В декабре 87 года группа молодых сотрудников ассоциации встретилась с Читой Горбачевым в советском посольстве в Вашингтоне. Он им тогда сказал: «Вы вынудили меня задуматься о том, о чем думать очень неприятно, о последствиях ядерной войны». С самого начала нам очень помогал советский ученый и общественный деятель Евгений Велихов. У меня был разговор с Велиховым, и мы решили, что помимо обычных обменов, советские школьники могут участвовать также в программах воспитания молодых лидеров. Именно Велихов обратил мое внимание на то, что Госдепартамент предоставляет гранты на такие программы, и посоветовал нам подать заявление. Что мы и сделали. И первая делегация советских школьников приехала на наш летний семинар в Стэнфордский университет в 90-м году. В 92-м году у калифорнийцев официально появился в России партнер Ассоциации молодых лидеров. Это была всего третья НКО, созданная на постсоветском пространстве. Российская ассоциация привезла в Калифорнию в общей сложности около 10 групп школьников, в том числе одну из сиротского дома, которые познакомились с тем, как работает традиционная американская институция, неизвестная россиянам – школьное правительство. Российские ребята тогда не подозревали, что школьники могут активно воздействовать на содержание учебных программ и методику преподавания, рассказывает Джун Томпсон. Она помнит, как удивлены были гости из России тем, что их американские сверстники пишут письма заключенным в тюрьмах. За все годы партнерства в США побывали около 150 российских молодых людей, и почти 40 американцев посетили Россию. Что случилось во время последней поездки? Ребята всегда въезжали в Россию по туристическим визам, и никаких проблем у них никогда не было. И на сей раз на первых семинарах также все было спокойно. Сотрудники российской миграционной службы появились только на последнем занятии и задержали всю группу. То, что задержание произошло на глазах молодых россиян, было, я полагаю, важным элементом операции – нагнать на них страх относительно общения с иностранцами, особенно иностранцами из НКО, получающие гранты от своего правительства, с которым у Кремля что-то не заладилось. Мы знали, что власти ведут систематическую кампанию против иностранных НКО, связанных с Россией, и против их российских партнеров, но нам и в голову не приходило, поскольку мы далеки от политики, что преследования могут коснуться и нас лично. Кстати, я хочу выразить огромную благодарность Евгению Велихову. Несмотря на недомогание, он, узнав о случившемся, прилетел в Санкт-Петербург из Москвы и выступил на первом слушании по делу Лианы Рандазо. С ним обошлись довольно грубо и на последующие три слушания вообще не допустили. Российский суд оштрафовал американцев, но покинуть страну не приказал, так что теоретически те могли остаться в Петербурге еще на неделю, до истечения срока своих виз. Но ребята предпочли не искушать судьбу и уехали, на что, уверена Джун Томпсон, и рассчитывали разработчики операции. Ближайших планов вернуться в Россию американской стороны нет, хотя в январе ассоциация надеется принять в Калифорнии несколько россиян, с которыми будут обсуждаться перспективы совместной работы в третьих странах, за пределами России и Соединенных Штатов.
С Джун Томпсон, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии, беседовал Евгений Аронов. В эфире программа «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждаем с культурологом-сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвует Лиана Рандаза, аспирант университета Alliant в Сан-Диего. Ведет программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, какие, на ваш взгляд, уроки можно извлечь из этой, кажется, первой попытки преследования американских студентов в России?
Безусловно, сейчас общая тенденция использовать разные бюрократические уловки, чтобы создать проблемы, особенно для американцев, но для других западных людей. Это просто, чтобы напомнить людей, что вы не находитесь в нормальной стране, вы находитесь в стране, где вы не можете полагать на доброй воле властей. Поэтому не будь слишком расслаблены здесь. И вы должны быть скованы, вы должны просто понимать, что вы не дома. Так они сейчас ведут себя в многих аспектах. И имея в виду, что любой иностранец, который приедет в Россию, должен просто соответствовать с разными бюрократическими процедурами, это дает довольно богатое пространство для манипуляции, для вмешательства. И они будут это использовать, и они так и делают.
Владимир, ваше какое ощущение? Как вы рассматриваете эту историю?
Ну, вы знаете, мои ассоциации связаны с историей. Поскольку я много занимался 30-ми годами, я вижу, как то, что сейчас происходит, в смысле отношения вообще ко внешнему миру, особенно к Западу, как оно повторяет иногда почти дословно все, что происходило в 30-х годах. Вот, например, когда я читаю про все новые законы или предложения, проекты законов, которые сейчас обсуждает или принимает Дума, я практически для каждого из этих новых законов нахожу аналог в 30-х годах. Причем до такой степени, что иногда дословно эти законы повторяют. Я сомневаюсь, что в Думе кто-то сидит и читает законы 30-х годов, но совпадение поразительное. Например, все законы о ограничении действий добровольных, всех добровольных обществ. Необходимость регистрации всех добровольных обществ. Гомосексуализм был в 1933 году вообще криминализирован, и можно было получить 5 лет лагеря. Распространение и хранение порнографии указ 35-го года. В 1936 году запрещены аборты. Поддержка материнства и брака, брака между мужчиной и женщиной, негативное отношение к любому однополому браку абсолютно точно совпадает с этим. Мне кажется, что сейчас, хотя, конечно, существующая ситуация достаточно далека от террора сталинского, но, тем не менее, какие-то общие черты есть. Это американка, она не нарушила никакого закона. Предугадать вот такое поведение было невозможно, потому что, собственно, никаких рациональных оснований для ее ареста не было. Я абсолютно согласен с Дэвидом, что это, с одной стороны, чтобы не расслаблялись и не чувствовали себя как дома, с другой стороны, это еще одно сознательное непредсказуемое.
Дэвид Саттер, это все, конечно, может быть и так, но неужели российские власти не понимают, что они выбрали в лице этих студентов, приехавших в Россию с самыми лучшими намерениями, самый неблагоприятный объект для атаки?
Мы живем в эпохе, когда люди снимают маски, которые они носили долго. Россия была заинтересована играть по правилам и старалась как-то создать впечатление, что это нормальная страна с нормальным правительством. И они довольно долго это сделали. Они уже не боятся ведут себя в способе, который фактически соответствует с их натурой. Они хотят, что внешний мир поняли. И сейчас люди начинают понимать, что рассчитывать на нейтральном и законном поведении русских бюрократических организаций – это нельзя. И именно этот случай это демонстрирует.
Интересен, кстати, тот контраст восприятия россиян моей собеседницей. С одной стороны, говорит она, это замечательная молодежь, с которой американцы столкнулись во время семинаров. С другой стороны, это те, кто, прямо говоря, злорадствовал, когда они стали объектом преследования.
Но это не так удивительно, потому что по-человечески они ничего против этих людей не имели, но когда сразу же, и может быть даже неожиданно, появился политический контекст или подтекст, люди реагировали политически, потому что сейчас очень звучит антиамериканское настроение. И естественно, в общении с людьми это не чувствует. Люди, русские люди, они доброжелательны много и гостеприимными. Но когда они видели, что здесь политический вопрос, люди реагировали политически, потому что сейчас это массовая антиамериканская, антизападная пропаганда.
Реакция этой американской девушки, она очень интересна, потому что она совпадает с моими собственными ощущениями. Я довольно часто бываю в Москве, ну, по крайней мере, 3 раза в году. Едешь на такси и разговариваешь с таксистом, разговор заходит об Америке, и таксист вываливает на себя всю усвоенную им концепцию, что они хотят погубить Россию, что они специально хотят принести нам эту пропагандистский набор, вываливается на меня с большой ненавистью. Потом в процессе разговора выясняется, что я живу в Лос-Анджелесе, и вообще я американский гражданин. Тон мгновенно меняется на чрезвычайно доброжелательный и заинтересованный. Они говорят: ой, правда? Ой, ну расскажите, а как вот там с питанием, как там с товарами? И так далее. Необыкновенный интерес, потому что я перехожу из категории абстрактного врага американского к просто нормальному человеку, который живет. И вот этот поразительный переход от такой глобальной политики, при которой Америка – это враг, к политике нормальных человеческих отношений, поскольку я вот просто сижу в машине и могу что-то рассказать, чего они не знают.
Господа, вот мы с вами пытаемся найти мотивы, казалось бы, абсурдных попыток преследования совершенно невинных американских студентов в России. Но не может ли это быть попросту интуитивное желание уколоть Америку хоть чем-то, такая, как бы это сказать, демонстрация закомплексованности? Ведь трудно представить, что нечто подобное может произойти в западной стране.
Это так выглядит, но это тоже предупреждение, что Россия может осложнять жизнь для всех, для дипломатов, для журналистов. Вы не можете рассчитывать на честное слово русского чиновника. Вы не можете рассчитывать на объективное разбирательство русского суда. Если вы иностранец, и вы имеете какие-то проблемы там. Вы не можете рассчитывать на объективность средств массовой информации. Вы не можете рассчитывать даже в крайнем случае на то, что милиция будет вас защитить. Поэтому Россия становится совершенно в такой ситуации, и такой сигнал был сделан. Вы хотите осудить наших грабителей и наших воров, которые в правительстве? Ну, мы будем, ваш народ, который хочет просто только ознакомиться с страной, мы будем создать много проблем. Если у вас есть отношения в России, и личные, и любовные, если у вас жена в России, дети в России, понятно. Все.
Владимир Поперный, что это, мелкое мщение?
Нет, я думаю, что здесь гораздо больше. Кстати говоря, то, что Дэвид сказал про жену, тут, естественно, вспоминаются все эти знаменитые истории сталинской эпохи о всяких романах и браках с иностранцами. И самое знаменитое – это актриса Зоя Федорова, которая была ребенок от американского военного деятеля, который потом стал адмиралом. Она провела довольно много лет в лагере за это. Причем она даже не была за ним замужем, у них был какой-то короткий роман, он уехал, она родила ребенка, она никому не сказала, что это ребенок от него, вышла замуж за режиссера, который как бы согласился покрыть этот, условно говоря, грех. Тем не менее, это все было известно секретной полиции, и она провела, по-моему, больше 15 лет в лагере. Так что таких историй было очень много, включая историю со Светланой Аллилуевой.
То есть вывод: Россия движется к образцу советского диктаторского государства?
Россия мечтает о возвращении к советскому диктаторскому государству, причем эта мечта, мне кажется, существует и наверху, и внизу. Есть тонкая прослойка, условно говоря, думающих людей, которые смотрят с ужасом на это, но большинство как раз тянется обратно.
Дэвид, и Запад это осознал, как вы считаете, что Россия не та, которую они ее видели?
Медленно осознают. А это трудно для американцев и трудно для наших специалистов понимать, что Россия страна, которая очень отличается от нас. Мы хотим видеть Россию в нашем образе. Я боюсь, что кризис, который Путин провоцировал с его агрессией против Украины, будет иметь далеко идущие последствия. Это только начало, к сожалению.
Владимир, у вас тоже есть такое ощущение, впереди очень серьезный кризис в отношениях России с Западом?
К сожалению, чем более резко Запад реагирует на поведение Путина, тем больше это вызывает ощущение обиженности, непонятости у большинства населения, тем больше Запад воспринимается как враг. Я говорю это не к тому, что надо, что Запад должен поощрять Путина, я просто говорю, как это действует. Резкие санкции приводят к тому, что и население, и власть говорят, ах, вы так, ну так мы еще хуже будем.
Дэвид Саттер, хотите сказать слово в защиту санкций?
Я думаю, что другой выбор у нас нет, потому что точно ясно, что если мы не будем реагировать, не будем сопротивлять, мы развязаем руки русского режима и путинского режима. И все-таки эти санкции дают нам ход к какой-то возможности сопротивлять. Я думаю, что, естественно, они будут стараться демонстрировать, что эти санкции только сделают ситуацию хуже. Но я считаю, что результат санкций совершенно непредсказуемый. Даже такой режим, как Иран, когда после захвата дипломатов в заложниках в 80-м году, в конце концов реагировал на жестких экономических санкциях. Поэтому это трудно сказать заранее, какая будет реакция. И что будет реакция режима, что будет реакция населения.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американские студенты и российский антиамериканизм. Что стоит за преследованием американских студентов в России? Попытка уколоть Вашингтон или закомплексованность российской власти? Для чего российское телевидение извратило американскую походную песню? Готовы ли американцы принять новый имидж России? Уроки сорванной поездки американских студентов в Россию мы обсуждали с культурологом, преподавателем Калифорнийского университета Владимиром Паперным, американским публицистом Дэвидом Саттером, главой Ассоциации ученических советов Калифорнии Джун Томпсон. В передаче участвовала Лиана Рандаза, аспирант университета Элайнт в Сан-Диего и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Разновекторная «Большая двадцатка». Ведущие страны мира, лидеры которых встречаются 15-16 ноября в австралийском Брисбене, хотели бы ускорить нынешние темпы роста мировой экономики примерно в полтора раза. Для проекта под названием «Брисбенский план действий», который два месяца назад был предварительно одобрен руководителями финансовых ведомств двадцатки, этими странами было представлено более 900 предложений в части структурных реформ, либерализации рынков труда, а также механизмов экономической политики. Принятие этого документа на нынешнем саммите в Брисбене председательствующая в этом году в Большой двадцатке Австралия считает одним из главных приоритетов своего годичного президентства. В целом, на долю стран Большой двадцатки, включающей в частности и Европейский Союз, и все пять стран БРИКС, приходится 2/3 населения Земли, 85% объема мировой экономики и 3/4 всей мировой торговли. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». На саммитах 2010 года в Канаде и Южной Корее страны Большой Двадцатки спорили о путях выхода из антикризисных программ, то есть о сокращении финансовых вливаний в экономике, а также о так называемых валютных войнах. В 2011 году на саммите во Франции страны Двадцатки обсуждали новые правила регулирования коммерческих банков и налог на финансовые операции, активно продвигаемые рядом стран Европы. Еще через год на саммите в Мексике в центре дискуссии оказался начался долговой кризис в еврозоне. От прошлогоднего саммита в Санкт-Петербурге ожидали возвращения двадцатки к собственным решениям на саммите пятилетней давности осенью 2009 года в США. Именно тогда только что учрежденному Большой двадцаткой Комитету финансовой стабильности было поручено разработать международные нормы регулирования бизнеса так называемого вторичного банковского сектора или теневого, представленного в мире тысячами всевозможных инвестиционных компаний или денежных фондов, страховым или залоговым бизнесом, то есть финансовыми структурами, на которые регулирование для традиционных банков с нормами разных обязательных резервов, страхованием вкладов и так далее не распространяется. Отсутствие специального для них регулирования и указывалось в итоговых документах осеннего 2009 года саммита Большой двадцатки среди главных причин глобального финансового кризиса 2008 года, ибо объемы этой параллельной банковской системы практически сравнялись с общим объемом мировой экономики. К саммиту в Санкт-Петербурге было представлено сразу два проекта такого регулирования, но куда там? Все остальное в реальной повестке дня петербургского саммита заслонили тогда дебаты о ситуации в Сирии. Приняли, впрочем, декларацию, в которой приоритетами совместной политики были названы ускорение экономического роста и создание новых рабочих мест. В повестку нынешнего саммита не исключено, может вмешаться обсуждение событий как на востоке Украины, так и на севере Ирака. Но все же, если иметь в виду сугубо экономическую часть повестки, в ней явно будут доминировать меры по ускорению роста национальных экономик, причем стартовые условия на сегодня весьма разнятся. В Соединенных Штатах годовые темпы экономического роста в третьем квартале 3,5%, а в целом по году могут составить 2,1%, прогнозируют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Прогноз для Японии на 2014 год 0,9%, для еврозоны 0,8%. Объем экономики Китая по тем же прогнозам увеличится за год на 7,4%, хотя еще 4 года назад они превышали 10%. Среди других стран БРИКС значительные темпы роста прогнозируются лишь в Индии, более 6% в нынешнем году, тогда как экономики России или Бразилии с темпами роста менее 1% фактически балансируют на грани рецессии, что сопровождается в обеих странах как высокой инфляцией, так и падением национальных валют. В своем последнем по времени обзоре мировой экономики за октябрь 2014 года Международный валютный фонд прогнозирует, что ее объем увеличится в текущем году лишь на 3,3%, а в 2015 на 3,8%. Вспомним, в 2013 году рост экономики мира составил 3,2%, и еще в феврале года нынешнего страны Большой двадцатки договорились подготовить некий план, как в течение 5 лет к 2018 году обеспечить прирост этих темпов примерно на 2% пункта, то есть выше 5% в год. Именно на это и направлены меры, включенные в проект Брисбенского плана действий, которые выносятся на обсуждение нынешнего саммита Большой двадцатки. Меры, которые в разных случаях могут оказываться чуть ли не противоположными, учитывая нынешнее положение крупнейших экономик мира. Из Соединенных Штатов научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным отношениям Филипп Леви.
Думаю, Соединенным Штатам было бы очень непросто выступить в роли некоего тягача, который вытянет Японию или еврозону из рецессии. Америка просто не может позволить себе повторение сценария с огромным платежным дефицитом, когда нараставший в стране потребительский бум финансировался за счет масштабных внешних заимствований. Если такой же потребительский бум, связанный с резким увеличением импорта, случился бы, скажем, в Германии, то там он финансировался бы из огромных сбережений миллионов жителей страны, а не за счет наращивания ее внешнего долга. В США иная ситуация. Отныне эта страна просто обязана жить посредством, если не желает усугубить перекосы в своем торговом и платежном балансе.
Из трех крупнейших региональных экономик Запада, Соединенные Штаты, Еврозона и Япония, заметный экономический рост демонстрируют сегодня лишь США, и Центральный банк именно этой страны только что, к концу октября, полностью свернул программу количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования национальной экономики. Какое непосредственное влияние сам этот факт может оказать на динамику американской экономики в будущем году? Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института международной экономики Петерсона Джейкоб Киркегард.
Прежде всего, отметим, что сворачивание программы количественного смягчения свидетельствует о выздоровлении американской экономики, о том, что потребности в новых вливаниях ликвидности, которые она получала в течение последних 5-6 лет, больше нет. Это шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Сказанное не означает, впрочем, что прекращение этих вливаний не вызовет никаких колебаний на финансовых рынках. Но в том, что касается главных макропоказателей, занятости населения, темпов роста производства и так далее, то можно надеяться, влияние на экономический рост США в 2015 году это не окажет никакого. И мы сможем поддерживать темпы роста ВВП примерно на уровне 3% в год, что намного лучше показателей последних лет.
Нынешнее укрепление доллара на 10% к евро и к японской иене с начала года – благо для Соединенных Штатов с точки зрения импорта в страну, но одновременно ослабляет американский экспорт, хотя на долю экспорта приходится в целом не более 12-13% общего объема экономики США, все остальное поглощает гигантский внутренний рынок. Как именно может проявиться фактор укрепляющегося доллара в текущей экономической динамике США?
То, что сегодня происходит с долларом, лишь отражает простой факт. Американская экономика находится в лучшем состоянии, чем другие развитые или развивающиеся экономики. Поэтому нет ничего странного в том, что доллар укрепляется в отношении других валют. Как такое укрепление отразится в динамике американской экономики в целом? Полагаю, что это будет способствовать еще большему замедлению инфляции, так как возрастает покупательная способность доллара как в самих США, так и за рубежом. В то же время, вполне естественно, американская продукция, идущая на экспорт, утратит часть своих конкурентных преимуществ. Но все же главное в том, что рост доллара отражает общее укрепление американской экономики.
По сравнению с Соединенными Штатами, экономика стран еврозоны в гораздо большей степени ориентирована на экспорт. Его доля в общей ее структуре в 2,5-3 раза превышает долю экспорта в экономике США. Однако примерно 2/3 всего экспорта стран еврозоны приходится на поставки в пределах своего же региона, то есть из одних стран еврозоны в другие. В этом контексте может ли нынешнее ослабление евро оказать значительную поддержку европейским компаниям, а значит и всей экономики еврозоны, примерно такую же, какую оказывает ныне слабая иена японским компаниям? Из Дюссельдорфа в Германии директор Института макроэкономики и исследований конъюнктуры Густав Хорн.
Действительно, экономика еврозоны ориентирована преимущественно на собственный внутренний рынок. Тем не менее, ослабление евро стимулирует европейский экспорт в целом. Выигрывают в первую очередь страны, чья продукция пользуется спросом за пределами Европы. Та же Германия или, например, Испания, много экспортирующая в страны Латинской Америки. Наконец, ослабление евро удорожает импорт в еврозону из других регионов мира, а значит, оживится собственное европейское производство.
Профессор кафедры экономики банков Университета города Хохенхайм в Германии Ганс-Петер Бургхоф.
Ослабление евро оказывает, безусловно, определенное положительное влияние на наш экспорт, однако не столь уж значительное. Я разделил бы европейский экспорт на две группы. Бренды высокого качества, которые покупают всегда, а также товары, которые традиционно пользуются спросом на внутреннем европейском рынке. И в том, и в другом случаях текущий обменный курс евро особой роли не играет. Другими словами, классический инструмент рыночного регулирования, колебания валюты, для еврозоны в принципе имеет лишь условное значение.
Для экономики Соединенных Штатов сколь в целом вероятным представляется сценарий некоего разворота нынешней динамики доллара или, по крайней мере, прекращения его дальнейшего укрепления в случае, представим себе такое, возобновления роста мировых цен на нефть. Пока они менее чем за полгода упали сразу на треть. Или же такой сценарий, опирающийся на традиционные представления о курсе доллара и ценах на нефть как о сообщающихся сосудах, представляется маловероятным. Из Вашингтона Джейкоб Киркегард, Институт международной экономики Петерсона.
Исторически считалось, что связь между ними существует, хотя природу такой связи экономисты, честно говоря, и сейчас до конца не понимают. В целом было так, что чем дешевле доллар, тем, как правило, дороже нефть. и наоборот. Но это было верно в прошлом. Мы не знаем, сохранится ли это в будущем. Прежде всего, ввиду резкого сокращения прежних объемов американского импорта энергоресурсов, порожденного столь же резким ростом собственной добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Сегодня мировые цены на нефть снижаются, с одной стороны, из-за увеличения ее предложения на рынке, а с другой – замедление экономического роста многих стран, крупных ее потребителей. А доллар, в свою очередь, укрепляется не потому, что дешевеет нефть, а в силу общего оздоровления американской экономики. Так что в целом между курсом доллара и ценами на нефть действует, на мой взгляд, то, что экономисты называют кажущейся зависимостью. То есть она не вполне реальная.
По вашим представлениям, могут ли в Соединенных Штатах в течение сколько-нибудь длительного времени сохраняться относительно высокие темпы экономического роста, пока в таких крупных экономических центрах, как Еврозона и Япония, они будут намного ниже, а в Китае уже не будет еще недавних темпов экономического роста под 10% в год?
Полагаю, американская экономика будет развиваться опережающими темпами, порядка 3% в год, в течение примерно полутора лет, после чего они несколько замедлятся. Хотя по-прежнему будут превышать темпы роста в Японии или Европе. Несомненно то, что экономики еврозоны и Японии близки к рецессии, оказывает влияние на американскую экономику. Однако американская экономика куда больше зависит от внутреннего спроса, чем от внешней торговли. Поэтому рецессия в других развитых экономиках сказывается на экономике США не качественно, а только количественно, определяя некий верхний предел ее темпов роста. Иными словами, даже если американская экономика будет расти быстрее, чем другие западные экономики, устойчиво преодолеть уровень в 3% в год она вряд ли сможет, пока другие развитые экономики близки к рецессии.
Масштабы предполагаемой пока программы количественного смягчения для стимулирования роста экономики еврозоны со стороны Европейского центрального банка через выкуп на рынке некоторых видов ценных бумаг несопоставимы с масштабами подобной программы, проводимой Банком Японии, и тем более с ее еще недавними пиковыми масштабами в США. Соответственно, и результаты могут оказаться пропорциональными. Или еврозоне, чтобы эти результаты оказались весомыми, необходимы и другие, параллельные меры. Густав Хорн, директор Института макроэкономики и исследований конъюнктуры, Дюссельдорф.
Конечно, при более слабой программе и результаты будут такими же. Но хотел бы отметить, что для еврозоны даже масштабной программы количественного смягчения будет явно недостаточно. Ведь Европа отнюдь не страдает от нехватки денег. С самой ликвидностью у нас никаких проблем нет. Нам необходимо другое – оживление спроса на продукцию европейских компаний. Тогда автоматически появятся инвесторы, которые, в свою очередь, востребуют у банков новые кредиты. Другими словами, сугубо денежная политика должна быть поддержана общей экономической политикой, ориентированной именно на привлечение инвесторов. Нам нужна и та, и другая. Первая у нас есть, а вот вторая отсутствует.
Густав Хорн, директор Института макроэкономики и исследований конъюнктуры, Дюссельдорф, Германия. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Разновекторная «Большая двадцатка». Ведущие страны мира, лидеры которых встречаются 15-16 ноября в австралийском Брисбене, хотели бы ускорить темпы роста мировой экономики примерно в полтора раза. При этом разным странам необходимы и разные инструменты экономической политики, вплоть до противоположных. Продолжаем выпуск. В еврозоне и Японии программы финансового стимулирования экономики либо планируют, либо расширяют, тогда как в США, наоборот, эту программу только что свернули полностью. И теперь, на фоне ускорения роста американской экономики, да и инфляции в стране, рынки закономерно ожидают повышения в США процентных ставок, которые с осени 2008 года находятся на уровнях, близких к нулевым. Но когда это произойдет, международные инвесторы, как можно предположить, станут переводить деньги, полученные в еврозоне или Японии, где их будет становиться все больше за счет более мягкой денежной политики, именно в США, где за счет более высоких ставок такие вложения окажутся более прибыльными. Вспомним, именно это и происходило в 2012-2013 годах, когда дешевые деньги, наоборот, уходили из Соединенных Штатов на рынки других стран, где процентные ставки были выше, особенно стран развивающихся. Но с середины 2013 года эти капиталы развернулись в обратном направлении, как только в США США было объявлено лишь о предстоящем сокращении программы количественного смягчения. На этом развороте валюты целого ряда развивающихся стран – Бразилии, Индии, Турции, Индонезии или Южной Африки – всего за полгода подешевели к доллару сразу на 20-25%. Кстати, Россию этот процесс тоже затронул, хотя и в меньшей степени. Рубль за это время обесценился примерно на 11%. Теперь же в США могут пойти капиталы, например, из Европы, если здесь процентные ставки будут оставаться на нынешних минимальных уровнях, тогда как в США ставки начнут повышать. Ганс-Петер Бургхоф, профессор кафедры экономики банков университета немецкого города Хохенхайм.
Опасение, что капитал пойдет туда, где более или менее солидные процентные ставки, вполне резонны. Я полагаю, что в первую очередь это будут страны, которые уже завершили программы количественного смягчения. Соединенные Штаты и, вероятно, Великобритания. Когда капитал начнет уходить из Европы, я не исключаю, для нее настанут очень непростые времена. В таких условиях Европе вряд ли удастся сохранить процентные ставки на столь же низком уровне, как сегодня. А ведь низкие ставки облегчают как обслуживание государственного долга, так и в целом преодоление экономических кризисов. Так что, если отток капитала из Европы окажется масштабным, нам действительно придется нелегко.
Из Соединенных Штатов научный сотрудник Исследовательского института международной экономики Петерсона Джейкоб Киркегард.
То, что Европейский центральный банк и Банк Японии переходят на стимулирующую кредитно-денежную политику, в то время как США, наоборот, берут курс на политику сдерживающую, как это ни покажется странным, есть, на мой взгляд, явление положительное. Это означает некую балансировку. Глобальная экономика в целом не ощутит такого же дефицита ликвидности, который был отмечен на пике недавнего финансового кризиса. За прошедшее после него время США уже отыграли роль финансового стимулятора. Теперь это будут делать другие. Это нормально. Несомненно, так называемые «короткие деньги», то есть капитал, чувствительный к малейшим перепадам в процентных ставках, начнут перетекать из Японии или еврозоны в США. Хотя еще пару лет назад, как вы правильно заметили, эти капиталы шли в обратном направлении, поскольку процентные ставки в Америке были еще ниже, чем в Японии или еврозоне, не говоря уже о крупных развивающихся странах. Переток капиталов продолжится.
В Соединенных Штатах, Китае и Японии, трех крупнейших экономиках мира, темпы инфляции сегодня на вполне комфортных с точки зрения финансовых властей годовых уровнях. В Японии после затяжной полосы дефляции, в которой страна пребывала в целом в течение 10 лет за последние четверть века, рост цен составляет уже 3,3%, в Китае 1,6%, в США 1,7% в год. В Европейском Союзе с точки зрения годового роста цен относительно комфортно чувствуют себя Великобритания 1,3%, а также Финляндия 1,5% или Австрия 1,4%. При этом чуть ли не вся остальная еврозона фактически балансирует на грани дефляции. Текущий рост цен в регионе составляет в среднем всего 0,3-0,4% в год. Из Германии Густав Хорн, директор Института макроэкономики и исследований конъюнктуры, Дюссельдорф.
Опасность дефляции в еврозоне представляется мне сегодня наиболее значимой, ведь внутренний спрос в регионе очень слаб, и потому производители просто не имеют возможности повышать цены. Текущая инфляция в еврозоне составляет всего 0,3% в год, то есть вплотную приблизилась к нулю. И если это снижение не остановится, мы окажемся в весьма сложной ситуации.
Ганс-Петер Бургхоф, профессор кафедры экономики банков университета немецкого города Хохенхайм, иного мнения.
В отличие от некоторых своих коллег, я не вижу какой-либо опасности дефляции. Во-первых, дефляции как таковой в еврозоне нет. А во-вторых, то, что рост цен колеблется около нуля, я, например, расцениваю как фактор стабильности евро. И вообще, если темпы инфляции колеблются между нулем и 1%, то это отнюдь еще не является предвестником дефляции. В первые годы нынешнего века цены в регионе действительно были относительно высокими. И для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, европейским производителям пришлось их снижать. Поэтому, честно говоря, иногда немного, если можно так выразиться, дефляционной тенденции может пойти даже на пользу экономике.
Из Соединенных Штатов научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Диана Фуршгуд-Рот, в прошлом главный экономист Министерства труда США.
Опасения относительно дефляции действительно существуют, хотя не исключаю, что они несколько преувеличены. Да, риски общего падения цен, а также низкий уровень потребления тревожат и Европейский Союз, и Японию, но меня лично удивляет то, что и Брюссель, и Токио намерены противостоять дефляционной опасности посредством монетарной политики, а не налоговой. Они хотят стимулировать потребительский спрос за счет понижения стоимости кредита, а не за счет, например, снижения налогов на потребление. Скажем, средняя ставка налога на добавленную стоимость в Европе достигает 21,5%. В Японии налог с продаж был весной повышен с 5 до 8%, что вызвало мощный спад экономики, а теперь обсуждается и новое повышение, уже до 10%. Кроме того, если в Европе озабочена высокой безработицей, то почему они пытаются бороться с ней стимулированием инвестиций через снижение банковского процента, а не за счет либерализации трудового законодательства? Чем труднее по закону уволить работника, тем меньше работников будет нанято. А европейское трудовое законодательство делает увольнение задачей крайне трудоемкой и дорогой для работодателя. Отсюда следствие. Чем сложнее нанимать работников, тем выше безработица в регионе, а чем выше безработица, тем ниже потребительский спрос и тем сильнее, соответственно, угроза дефляции. Концентрация усилий экономической политики именно на кредитно-денежных мерах в ущерб мерам налоговым или социальным является, на мой взгляд, ошибочной.
Споры о том, на каких именно направлениях экономической политики вообще и денежно-кредитной в частности должны быть сосредоточены усилия правительств разных стран Большой Двадцатки, и окажутся фактически в центре дискуссии по проекту Брисбенского плана действий на нынешнем саммите Большой Двадцатки в Австралии. Впрочем, еще одна вероятная тема для дискуссий – взаимные экономические санкции Запада и России. На ваш взгляд, сколь велико реальное влияние этого фактора на текущую динамику как мировой экономики в целом, так и отдельных крупных ее составляющих, прежде всего Европы, являющейся крупнейшим торговым партнером России? Из Германии профессор кафедры экономики банков Университета города Хохенхайм Ганс-Петер Бургхоф.
Для Германии последствия санкций, пожалуй, более ощутимы, чем для других стран еврозоны. Германия не только много инвестирует в российскую экономику, но и наш экспорт в Россию самый масштабный в Европе. Так что в перспективе Германия, на мой взгляд, больше других стран ЕС пострадает от введенных санкций. Несмотря на то, что из недавнего мирового финансового кризиса Германии удалось выйти, пожалуй, в лучшей форме, чем многим другим странам, теперь эти настроения улетучились. Возможно, не будь санкций, темпы роста немецкой экономики были бы заметно выше.
Из Соединенных Штатов Филипп Леви, сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным отношениям».
Оценить реальное влияние санкций на мировую экономику очень непросто по двум причинам. Во-первых, мы не знаем, как далеко зайдут стороны в своих санкциях и контрсанкциях. Во-вторых, неизвестно, как долго они будут оставаться в силе. После разговоров с коллегами в Западной и Восточной Европе, близкими к своим правительственным кругам, у меня сложилось впечатление, что санкции будут действовать до лета следующего года. Дальнейшая их пролонгация вновь потребует согласия всех стран ЕС. Санкции принесли немалые потери и России, и, например, Восточной Европе. А поскольку удельный вес России в мировой экономике заметно больше, чем, скажем, Ирана и Северной Кореи, двух стран, подвергшихся схожим санкциям в недавнем прошлом, то и общий урон для мировой экономики более чувствителен. Насколько я понимаю, среди европейцев нет согласия в том, какие же санкции применять к России и как долго они продлятся. Как нет согласия относительно того, какие именно условия должна выполнить Россия, чтобы санкции были отменены.
Разновекторная большая двадцатка. Ведущие страны мира, лидеры которых встречаются 15-16 ноября в австралийском Брисбене, хотели бы ускорить нынешние темпы роста мировой экономики примерно в полтора раза. В целом, на долю стран Большой Двадцатки, включающей в частности и Европейский Союз, и все пять стран БРИКС, приходится 2/3 населения Земли, 85% объема мировой экономики и 3/4 всей мировой торговли. И «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Барьеров передача «Деревня Шаляпиных». Родители певца были родом из Вятской губернии. Оба выросли в крестьянских семьях. В деревне, где жила мать Шаляпина, до сих пор любят петь.
А тот первый на любовь неверный, ой, не отдай.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».